Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лена Ленина, и об этом вы не можете догадаться, не видя моей роскошной высокой прически на голове. Поверьте мне на слово и узнайте меня по звуку. Я продолжаю знакомить вас с самыми известными, самыми умными, самыми предприимчивыми деловыми людьми нашей страны. И сегодня у меня в гостях Станислав Сергеев, владелец завода кварцевого камня «Плаза Стоун». Здравствуйте, Станислав!
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели!
Скажите, пожалуйста, как в вашей жизни появился кварцевый камень? С чего все началось?
Все началось с идеи, а группа товарищей решила создать инновационное производство в России, производство которого никогда не было, и оно до сих пор является единственным в своей отрасли, завод по производству камня.
Давайте обсудим и для всех блондинок страны, объясним, что же такое кварцевый камень, потому что я слышала сложные слова «англомерат», не бойтесь технических терминов, просто чтобы нам понятнее было, что же такое кварцевый камень.
Конечно, кварцевый камень – это красивый материал, в первую очередь, а это натуральный камень, которым отделывают наши жилища, это большие листы камня, из которых изготавливают различные изделия, столешницы на кухне, подоконники, ступени, как на дачах, так и в роскошных коттеджах, виллах.
Ну, сейчас все блондинки скажут, ну, я знаю, что такое мрамор, я знаю, что такое кварц. На самом деле, ваш кварцевый камень отличается немножко от куска, выбитого из скалы камня. Это мелкодисперсные кусочки камня, спрессованные между собой, или как-то по-другому вы это объясняете?
Все верно, Лена, вы говорите. Это действительно спрессованные куски горной породы. Кварц очень красивый минерал, он бывает разноцветным, многие виды кварца являются полудрагоценными и даже драгоценными камнями.
И вытащить его длинным, тонким, идеально ровным пластом из породы не представляется возможным, поэтому вы его крошите, а потом собираете в пласты.
Все верно, в отличие от мрамора и гранита, которые добываются крупными кубами и дальше нарезаются на пласты, на плоские панели, плиты. Кварц невозможно добыть таким способом, и для того, чтобы сделать из него отделочный материал, его прессуют определенным образом, по определенной технологии, получают очень твердый, прочный, долговечный материал, который служит не одно десятилетие.
А он прочнее, чем кварц? Ведь у каждого камня, я как геолог помню, есть трещиноватости, какие-то вот возможность раскрошиться. Любой, даже дорогой камень, особенно там изумруды, которые отличаются повышенной хрупкостью, можно легко раскрошить. А вот кварцевый ваш камень, уже после того, как его между собой склеили кусочки породы, он становится более прочным или менее прочным, чем сама глыба кварца, например?
Интересный вопрос. Да, безусловно, он становится лучше и прочнее, а меняет многие свойства. Но здесь я бы хотел откатиться немножко назад и рассказать про историю появления такого материала.
Давайте откатимся вместе.
Да. Когда его, в общем, вообще такой материал, кварцевый камень, придумали очень давно. Разные его виды использовали еще римляне, спрессовывая кварц с различными связующими для того, чтобы получить, например, полы.
А что тогда было связующим?
Особняках. Тогда связующими были глина, в первую очередь, и какие-то, в общем, материалы, доступные на тот момент. Соответственно, дальше технология совершенствовалась постоянно, и сразу промотаем 2000 лет вперед, уже в Советском Союзе были очень похожие материалы, их разработали наши ученые, соответственно, кварц, мраморную крошку более мягкую и другие материалы спрессовывали с различными связующими и производили таким образом материал. Соответственно, эти технологии, к сожалению, были утеряны в настоящее время, то есть советские технологии не сохранились, хотя, как я говорю, это применялось достаточно широко. Вот недавно, к своему удивлению, обнаружил такой материал в Третьяковской галерее в большом количестве, в различных применениях. Там лестница шикарная.
Смотрите, в советское время письменность-то уже существовала, почему не сохранились секреты?
сложно сказать. Вероятно, технология была недостаточно отработана, но здесь на помощь, в общем, пришли умные итальянцы, которые, наблюдая за развитием этой технологии, решили поставить ее на поток. Они создали закрытый цикл производства камня, при котором результат производства на заводе, в результате производства на заводе, прошу прощения, появляются плиты идеальные по цвету, идеальные по консистенции, непористые, очень твердые, очень выносливые.
А что сегодня является связующим?
Сегодня связующим является полиэфирная смола. Полиэфирной смолой, чтобы было проще и понятнее нам всем, это полиэстер, да, то есть то, из чего делают одежду. Соответственно, материал максимально гигиеничный, мы не боимся надевать его на себя, тем более в камне, да, это один из наиболее современных видов связующего. Когда камень разрабатывался, идеей было сделать камень лучше, чем мрамор, лучше, чем гранит. И этого удалось добиться вот в последнем поколении развития данной технологии. Камень, чем он лучше вообще? Ну, наш камень является натуральным. Не менее натуральным, на самом деле, может быть, кого-то удивлю, чем мрамор и гранит. Почему? Потому что, конечно, мрамор и гранит добывают в карьерах, как мы уже говорили, блоками, нарезают их на листы. Но далее эти листы при транспортировке крошатся, при обработке крошатся и повреждаются, к сожалению, это свойство натурального камня. То есть для того, чтобы они появились на наших кухнях, лестницах и полах, их склеивают клеем, их покрывают специальными защитными составами, кристаллизаторами, в общем, модифицируют. Примерно таким же образом модифицирован и наш камень. Просто в отличие от мрамора и гранита мы устраняем не дефекты, которые возникают по ходу его обработки, а мы создаем камень с заданными параметрами уже с нуля. Хотел сразу подчеркнуть, что в нашем камне более 93% это натуральная горная порода, а связующие составляют лишь небольшую долю, можете представить, менее 7%.
Как вы оказались в этом бизнесе? Почему именно камень?
Камень прекрасен сам по себе. Издавна увлекался минералогией. Мне очень нравилась эта отрасль. В какой-то момент стало понятно, что заниматься, были идеи в том числе заниматься и натуральным камнем, и до сих пор мы занимаемся его обработкой тоже. Но стало понятно, что натуральный камень – сложный материал, сложный в подборе оттенков, сложный в применении в наших интерьерах, и что есть куда более совершенные натуральные материалы, которые мы можем использовать для жилищ. И вот кварцевый камень как раз является лучшим на данный момент видом камня для отделки дома, квартиры.
Очень многие люди сейчас вспоминают все похожие материалы, и, может быть, на рынке существует в умах особенно некомпетентных людей амальгама между вот вашим продуктом, который легко путается с абсолютно синтетическими, искусственными его аналогами, которых очень много сейчас везут из Китая. Вот с чем нельзя путать ваш камень, или кто является вашими недобросовестными конкурентами?
Лена, вы отлично разбираетесь в камне. Действительно, такие проблемы существуют. Можно сказать, что в категории камня несколько подразделений. Это натуральные камни, такие как гранит, мрамор и более-менее распространенные, более редкие. Это кварцевый камень, также являющийся натуральным. И различные виды искусственно полученных поверхностей, пластмассовых, пластик, нанесенный на ДСП, толстые пластиковые поверхности, которые только выглядят как камень. Да, это так называемый искусственный камень, это, по сути, пластмасса. Она, ну, ее распространенность связана с тем, что она давно уже на рынке, люди, в общем, привыкли к ней.
И она, наверное, дешевле?
Как правило, нет. Вот это, кстати, удивительное дело. Просто люди привыкли к ней, ее много где представляют, и представляют ее как камень, часто вводя в заблуждение потенциальных клиентов. На самом деле большая разница между натуральным камнем, который вот я перечислил, между гранитом, между кварцем и между искусственным камнем, по сути, пластмассой. Мы же не любим есть из пластмассовой посуды. Мы, естественно, вынуждены делать это, когда мы выезжаем, да, когда мы выезжаем
на пикник.
на пикник, но дома мы предпочитаем фарфор и глину.
Моя осведомленность в гемологии больше распространяется, безусловно, на бриллианты и благородные, совсем дорогие камни. Но, тем не менее, совершенно недавно увидела в доме одного грузинского крупного предпринимателя, который находится на Лонг-Айленде, инкрустированный прямо в кафель стен, в кафель тоже из натурального камня, стен, извиняюсь, ванных комнат, инкрустированные натуральные вот крупные камни. Как далеко человек состоятельный, как Homo sapiens, человек состоятельный, идет вот в украшении своего жилища? Какие, может быть, вам известны вот гротескные анекдоты, когда люди что-то такое дорогое заказывают, что просто, ну, наверное, уже излишне дорогое?
Ну, вы знаете, хотел как раз, вы сказали об инкрустировании стен ценными породами камня. Мы тоже экспериментировали в такой области, в том числе включая в наш камень кусочки русских полудрагоценных камней и материалов, таких как янтарь, яшма и другие. И, в принципе, это возможно. Наши возможности нашего завода позволяют использовать такие материалы. А что говорить в шикарных домах, которые отделывают различными породами, ценными породами камни и дерева? Встречается много неожиданных комбинаций.
Ваш идеальный дом, вот если бы вы сегодня строили себе новый дом, каким бы был ваш дом? И где бы он находился? Какого размера, какого цвета, какой дизайн, какие камни?
Вы знаете, я большой поклонник русского зодчества, и мой идеальный дом, безусловно, сделан из дерева.
Ну, так снаружи. Так.
Снаружи, я сразу подчеркиваю. Я изучал много проектов различных домов, мне очень импонируют дома как из бревна, так и из бруса. Более того, комбинирование русских традиционных эскизов с современными технологиями позволяет творить чудеса с бревенчатыми домами, делать их огромными. Но, безусловно, в этом доме будет отведено много места использованию камня, так как я знаю, насколько это практичный и удобный в применении материал.
Особенно для полового покрытия. А где находиться будет ваш дом мечты?
О, вы задали сложный вопрос. Но... Я думаю, что он будет находиться в одном из красивых городов недалеко от Москвы. Я очень люблю Коломну, очень люблю Переславль-Залесский. Наверное, дом моей мечты будет находиться именно там. Может быть, я кого-то удивлю, но это красивейшие города с множеством монастырей и с очень красивой природой.
А какие стили интерьера вам больше импонируют?
Ну, как я сказал, это, в общем, в первую очередь деревянный дом, соответственно, им свойственны определенные, в общем, им подходят определенные стили. Я люблю, когда использовано много необработанного дерева, это может показаться грубым, но, с другой стороны, по-моему, это прекрасно, если оно на самом деле правильно обработано.
Будем называть его русский прованс.
Хорошо.
А в цвете в каком? Прямо натурального дерева или вы что-нибудь разнообразите по цвету?
Цвет. Я уже представил свой дом, прошелся по нему мысленно. Я думаю, что это будет тонированное дерево, подобранное в разные оттенки в разных комнатах.
Давайте обсудим сегодняшнее положение в вашем сегменте рынка и вообще на рынке в России. Мы в полном кризисе? Мы уже в самом низу этого кризиса? Или мы уже начали оттуда выкарабкиваться? И когда же закончится кризис?
Может быть, я кого-то удивлю, но скажу, что кризис не только явился проблемой, конечно, он для многих явился проблемой, и для нашего производства определенные сложности возникли, но я общаюсь со многими участниками рынка и вижу, что на самом деле кризис дал также нам некий иммунитет. Мы собрались, мы перегруппировались. Я имею в виду российских производителей, да, в том числе и наш завод. У нас в два кризисных года наблюдается двузначный рост продаж, то есть двузначными цифрами процентов. Это очень позитивная тенденция, она связана с тем, что российские производства становятся более конкурентоспособными на фоне импорта, мы становимся более сильными.
Я познакомилась с вами, когда столкнулась с первой в своей жизни необходимостью делать ремонт в России. Несмотря на то, что я давно люблю инвестиции в недвижимость, но раньше как-то я это делала в Париже, а вот совсем недавно я заявила о переезде после 10 лет проживания в Париже в подмосковный поселок Марсель и в подмосковный поселок Кембридж, потому что и там я купила себе дом, в одном случае таунхаус, это Кембридж на Новой Риге, в 25 километрах от Москвы, а во втором случае прямо отдельно стоящий дом в поселке Марсель в 34 километрах по Калужскому шоссе. И вот там я столкнулась с необходимостью выбирать себе половое покрытие, которое выдержит моих друзей-журналистов с куфрами, с камерами, со штативами. И вот для меня, конечно, неизбежным выбором оказалось, например, для лестницы, а лестница всегда это центральная часть дома, она всегда должна быть красивой, вашего материала для вот, покрытия. Давайте расскажем о том, какими будут лестницы в доме у Лены Лейной в качестве такой эксклюзива для наших слушателей.
Лестницы будут действительно шикарными, широкими, ступени будут сделаны из камня, причем камень будет комбинирован с другими материалами, которыми будет нанесен рисунок на эти лестницы. Вот, соответственно, это будет настоящий дворец, я надеюсь.
Ну, вряд ли, потому что я строю как раз, я являюсь адептом стиля минимализма в архитектуре, в дизайне интерьеров.
И поэтому... Но никто же не говорит, что дворец не должен быть минималистичным внутри, да, безусловно.
Минимализм с элементами футуризма, дорогие слушатели. Скажите, что вы думаете по поводу строительства сегодня вокруг Москвы, в Москве? Вообще, вот как этот сегмент живет? Говорят, что очень многие строительные компании сошли с рынка, не выдержали кризиса, конкуренции, проблем. Насколько болен этот рынок и как он, во что он превратится в ближайшие годы?
Вы знаете, безусловно, в первый год кризиса наблюдалась тяжелая стагнация на этом рынке, многие проекты заморозились. На данный момент мы смотрим будущее оптимистично, я много работаю со строительными компаниями, действительно, как сказала Лена, мы делаем полы, мы делаем столешницы, подоконники, лестницы, особенно столешницы. Вот, видим, что сейчас многие проекты оживают, и надеемся на то, что рынок будет расти для нашего же блага, и коммерческой недвижимости, и, соответственно, жилья в первую очередь.
Что бы вы сказали начинающему молодому, гипотетически взятому предпринимателю, который, так же, как и вы, захотел бы стать владельцем завода? Ведь это звучит красиво, сразу представляются ваши частные самолеты, яхты, блондинки. Вот что нужно сделать сегодня молодому человеку, амбициозному, или не молодому, но человеку, который захотел стать бизнесменом, хоть и слово, я знаю, вам не нравится, но предпринимательство достаточно выглядит снаружи красиво, на самом деле это колоссальный труд, конечно, но что должен он знать и уметь, этот молодой человек?
Этот будущий промышленник, я бы даже сказал. Да, вы знаете, как ни странно, может это прозвучит, но бизнесу, предпринимательству нельзя научиться в институте, в университете, по книгам. Безусловно, здесь надо учиться. И вот тут хотел бы рассказать о том, как в нашем, допустим, бизнесе это происходит.
Учиться на практике.
Учиться на практике, все верно. Например, наш завод является производителем камня. То есть мы производим большие плиты, которые дальше, они очень красивые, они представительные, но это большие 3 на 1.5 метра листы камня. И дальше для того, чтобы обработать этот камень, мы привлекаем наших партнеров, камнеобрабатывающие предприятия, как мы их в шутку дружелюбно зовем камнетесы. Одна из, кстати, древнейших профессий, так как люди обрабатывали камень с самых глубоких времен.
До самой древнейшей профессии.
Вот до практически да, и вы знаете, не менее полезное строительство жилища, производство оружия.
Феминистка во мне может сейчас возмутиться, поэтому давайте не будем ступать на эту зыбкую почву.
Безусловно. Так вот, камнеобработчики или камнетесы – это как раз предприятия, с которыми мы работаем, и бизнес-кейсы, в которых мы наблюдаем, бизнес-кейсы, успехи которых мы наблюдаем по всей России. предприятия зачастую начинаются как раз с энтузиазма тех людей, которые их создают, и без крупных инвестиций. То есть начинают большинство в собственном гараже, в прямом смысле слова. Закупается простой инструмент, имеются уже некие площади, как я сказал, пресловутый гараж, который есть у многих из нас, и там начинают обрабатывать камень. Ну, соответственно, сначала они начинают работать с какими-то местными кухонными салонами, ищут клиентов через интернет, и я уже наблюдал не один десяток предприятий, которые с такого старта, буквально без бюджета, я тут не преувеличиваю, да, там инструмент обходится в 30-40 тысяч, это банальные болгарки, то, что есть практически в каждом домохозяйстве с небольшими изменениями. Так вот, от таких небольших предприятий в гараже многие из этих предпринимателей выросли на моих глазах в крупные компании с тысячеметровыми производствами, современным оборудованием с числовым управлением, шикарные, красивые, именно то, что мы представляем себе, когда думаем о слове «завод», «мануфактура».
То есть они стали миллионерами, потому что любили свое дело и были энтузиастами.
Любили камень, любили свое дело, да, безусловно.
А когда происходит вот зарабатывание первого миллиона, что испытывает человек? Вот вы не понаслышке знаете об этом. Это заметно? Или вот миллион, вчера было 999 на счету, ровно через час 900, там, миллион 10, и вот этот сам пресловутый миллион даже незаметно прошел как-то, вот уже больше, чем миллион. Как рождается первый миллион? Люди осознают это, чувствуют, отмечают? Или это вот просто даже незаметно проходит мимо?
Вы знаете, я могу сказать, что это очень индивидуально. Для меня это предпринимательство – это, безусловно, в первую очередь увлечение. Это то, чем хочется заниматься. Поэтому зарабатывание денег, те деньги, которые зарабатывает предприятие, реинвестируются в предприятие. Мы постоянно расширяемся, инвестируем в улучшение оборудования, в улучшение технологий, в появление новых цветов.
То есть вы не сложили этот первый миллион куда-нибудь в кубышку и не наблюдаете его с удовольствием?
Кубышка, да, кубышка. Я согласен с той частью предпринимательского сообщества, которая говорит, что кубышка, она совершенно бессмысленна. А наоборот, это не те деньги, которые должны лежать где-то в кармане или в виде красивого автомобиля. Это те деньги, которые вкладываются в персонал, это деньги, которые вкладываются в предприятие, в его развитие. Например, сейчас мы придумали не так давно, где-то этой зимой, куда, в каком направлении нам двигаться с нашей новой коллекцией. Это будет коллекция, так называемый русский стиль. Например, я к своему большому удивлению недавно узнал, что практически исчерпаны запасы малахита в России. И вот это, собственно, подтолкнуло меня и коллег-дизайнеров к тому, чтобы придумать камень, кварцевый камень, который по своей цветовой гамме будет полностью повторять так любимый всеми нами натуральный малахит.
А этот малахит будет чем окрашен, вот кварц, чем нужно покрасить?
Используются специальные, безопасные для бытового применения красители, это, безусловно, красители, но главная для нас задача была именно, так скажем, показать красивый цвет камня, то, за что мы его любим, да, разводы, цвет.
А структура будет такая же?
Структура будет отличаться. Это уже технологический, конечно, вопрос. Ну, плюс мы не хотим обезьянничать. Все-таки наш камень – это не повторение натуральных аналогов, а это другой материал. И мы используем по максимуму его свойства. Наш камень будет другим по структуре. Мне кажется, в чем-то и более интересным, во всяком случае, более применимым во многих интерьерах, да, то, что мы еще и об этом думаем, как он будет сочетаться с нашими с вами жилищами.
Я проинтервьюировала более сотни миллиардеров не только нашей страны и заметила интересную вещь. Они очень редко умеют сами себя анализировать, являясь прекрасными аналистами других происходящих вокруг них процессов. Вот если попытаться проверить это правило на вас, какие черты вашего характера помогают вам добиваться успеха, что есть самые сильные ваши для предпринимательства качества, а какие черты, наоборот, тормозят вам достижение еще больших миллиардов?
Хороший вопрос, Лена. Действительно проще всегда публично говорить о сильных чертах, и всегда этот звучат целеустремленность, нацеленность на успех и упорство. Конечно, мешают расфокусированность. Для бизнеса это всегда представляет определенную сложность. Хочется сделать много разного, попробовать себя в разных отраслях, в разных направлениях, в том числе и в рамках производства, там, специализации производства камня. Но иногда стоит оглядываться, смотреть на то, чем ты занимаешься, и понимать, что главное, и заниматься именно этим, фокусироваться. Так что, наверное, это звучит так, не так оригинально, но действительно про определение правильного направления и движение в нем.
Бизнес в России. Чем он отличается от бизнеса вообще? Какие трудности? Что вас беспокоит больше всего? Коррупция, налоги, там, санэпидемстанции, которые там, как рейдерство. Вообще, вот, что мешает бизнесмену сегодня, что можно было бы, может быть, изменить или, наоборот, неизбежно?
Вы знаете, те проблемы, о которых вы сказали, в той или иной степени существуют действительно в российском бизнесе и делают его специфическим, я бы так сказал. Во многих странах с этими проблемами проще.
Хотя налоги во Франции, в вашем случае, вы бы платили 72% налогов, как персонально много зарабатывающий человек. У меня один миллиардер, извините, перебью, один миллиардер пожаловался, я, говорит, в год зарабатываю меньше, чем плачу налогов. Такая там вот прогрессивная шкала налогов. А в России до 1 000 000 евро любой начинающий предприниматель может платить по упрощенной схеме 6%, да это же рай, никакие офшоры не дадут такого счастья.
Да, тут, пожалуй, соглашусь, но... Тут есть, конечно, есть, вот как вы спросили, есть пожелания, чего бы хотелось достигнуть. Безусловно, хотелось бы достигнуть конкурентоспособности на экспортных рынках нашей экономики. Не оригинально будет сказать, что ориентация на экспорт ресурсов показала некие слабости, и именно этот кризис, да, многие связывают как раз с ориентацией на поставку необработанного, да, необработанного продукта.
Нефть и газ,
безусловно, в первую очередь, и металлы. Безусловно, поставка, в том числе и в первую очередь, на экспорт, на мировые рынки, готовой продукции такой, как наш камень, такой, как наши прекрасные самолеты, такой, как автомобили, которые тоже становятся все лучше и лучше. Действительно, говорю без иронии, они сделали большой прогресс в этой области. Вот именно поощрение экспорта было бы большим рывком, дало бы большой рывок.
Я понимаю, что вы намекаете на то, что Лена Ленина стала первой обладательницей первого российского кроссовера АвтоВАЗа «Лада X-Ray». Но я сейчас хотела... Мы чуть позже можем к этому
вернуться. Прекрасного рыжего цвета.
Прекрасного рыжего цвета, фреш. Но мне бы хотелось обрадовать вас. Представляете, нынче есть прекрасный новый сегмент экономики, который никак не связан с природными газом, нефтью и металлами. Это сельское хозяйство и его продукция. Китайцы сметают буквально наши российские сладости, произведенные на маленьких заводах в России. Продукты питания, подсолнечное масло ценится на вес золота за границей. То есть все-таки у нас есть сейчас новые направления, которые пользуются колоссальным успехом.
И имеющие хороший экспортный потенциал. Вы правы, Лена, конечно.
Да, так что мировое могущество прирастать будет Россией.
Через пшеницу.
Изменила высказывание известной Ломоносова, который так говорил о Сибири, про российское могущество. И есть еще один аспект, который я хотела бы вот буквально откорректировать ваше убеждение, что кризис носит российский характер, кризис мировой. Я очень много живу в Европе, мотаюсь, много бываю в разных странах, и я вижу, как этот кризис, он никак не Россия не виновник кризиса. Если уж считать какие-то политические, просчитывать процессы, то там другие страны могли бы с большей честью носить эту корону виновника кризиса. Но на самом деле кризис действительно мировой, и россияне должны думать, что кто-то конкретно из нас в этом виноват.
Ни в коем случае. Безусловно, кризис носит мировой характер, просто он по-разному отражается на разных странах-участниках мировых процессов, на мировой политической арене, активно участвующих в дискуссии, так сказать, скажем, и в том числе на мировой торговле, импорте, экспорте. Так что каждая страна сталкивает, кризис мировой, но каждая страна сталкивается с ним по-своему, и мы должны извлечь из именно данного кризиса максимальную пользу. Как я говорил в начале интервью, как мне кажется, во многих отраслях это удается. Кстати, вы очень верно подчеркнули, что сейчас сельское хозяйство и производство пищевых продуктов переживает, безусловно, расцвет. И я надеюсь, что эта тенденция продолжится и дальше, уже после отмены санкций, которые, безусловно, наступят.
Обсудим еще одну приятную для блондинок всего мира тему – инвестиции. Что вам кажется наилучшей инвестицией? Антиквариат, драгоценные металлы, золото, бриллианты, украшения или малогабаритные квартиры, которые могли бы стать прекрасным подспорьем для наших пенсионеров?
Пожалуй, из перечисленных вариантов я очень склонен поддерживать пенсионеров и буду рад, если они будут жить даже не в малогабаритных, а в вполне хороших двухкомнатных квартирах.
При условии, что они будут не забывать покупать ваши столешницы и полы.
Ну, я буду очень рад.
Но я, на самом деле, интересовалась вашими представлениями о правильных и лучших инвестициях. Во что вы вкладываете лишние деньги?
Вы знаете, деньги лишними не бывают, и вкладывать я их предпочитаю как раз в производство, в развитие и в будущее. Именно оно дает нам надежду и перспективу.
А как же закон анти-Уоррен Баффет? Не складывайте все в одну корзину и диверсифицируйтесь, господа предприниматели.
Это совершенно правильный подход. И действительно, у меня есть несколько проектов, которыми я занимаюсь параллельно. Как мы говорили раньше, фокусироваться иногда надо, останавливаться и вспоминать, что сейчас главное. Сейчас главный проект, которым я занимаюсь, это как раз завод камня. Но, безусловно, есть и другие сферы интересов. Они находятся и в сфере IT-технологий, и несколько других направлений, в том числе тоже связанные с производством. Пока не буду раскрывать все карты, но диверсификация – это очень верный путь, когда уже за плечами есть определенный опыт по развитию успешного проекта.
Я мечтаю у каждого интервьюируемого найти секрет перпетуум мобили в бизнесе. Вот существует ли такой бизнес, который можно создать, а потом улететь на Багамы и курить бамбук? Так, чтобы он сам шел, сам по себе, сам развивал, сам по себе приносил деньги и стабильно, и регулярно, а не так, чтобы за 3 дня его разворовали тут оставшиеся приспешники. Существует ли вечный двигатель в предпринимательстве?
Вы знаете, действительно есть разные подходы, есть такие предприниматели, которые считают, что в определенный момент надо поставить точку и улететь на Багамы, но, как показывает опыт, в том числе мировой опыт, капитализм пришел в Россию, как мы знаем, относительно недавно, можно вспомнить до революции, но это уже немножко другой строй. Так вот, если смотреть на эти примеры, то, конечно, большинство тех, кто уходит, так скажем, на пенсию, бизнесменов или предпринимателей, вне зависимости от возраста, а бизнесмены и предприниматели – это отдельная категория, они люди, которые привыкли нести риски. Так вот, те, кто, так скажем, уходят на пенсию, вынуждены, зачастую по собственному выбору, они быстро теряют и запал, и свои навыки, свои возможности по развитию проектов.
А теряют ли они бизнес и постоянный источник доходов?
Как показывает, опять же, мировая практика, чаще да. Но, безусловно, некоторые теряют его с большим плюсом в кармане. Вот и вопрос, как они им дальше распорядятся. Но в основном, да, покинуть бизнес нельзя. Его надо либо любить, развивать, либо продать и заниматься чем-то другим. Но покинуть его и оставить его на откуп, да, каким-то помощником или наемным сотрудником, это путь неэффективного
развития. То есть хорошего предпринимателя можно сравнить с хорошим пианистом. Если он перестает играть на фортепиано каждый день по 8 часов или по 12, то он очень быстро теряет гибкость пальцев.
Верно.
Давайте все-таки придумаем что-нибудь для блондинки. Я не хочу указывать на себя, но есть масса других блондинок, которые по какой-то причине там получили какой-то первоначальный капитал. Ко мне пришла однажды одна девушка, дама из светского общества, и сказала: «Слушай, подскажи, куда вложить, вот столько ты назвала мне цифру в миллионах долларов». Я говорю, как же ты у меня спрашиваешь, ведь у тебя же есть муж крупный предприниматель. Ну, она начала мяться, и я поняла, что она, в общем, у этого мужа умыкнула эти деньги различными хитрыми женскими способами. Ну, не говоря уже о подарках, там были еще такие схемы, когда покупается билет в бизнес-класс, а человек летит экономом, билет сдает, и за небольшой откат сотрудница компании возвращает ей лишние деньги.
Ничего себе, точно, блондинка.
Да, точно так же блондинки очень, эта блондинка, например, покупая 5 платьев у известной крупной французской марки от кутюр, оставляла себе 2, типа муж не считает, сколько у нее в гардеробной платьев, и всегда забывает о том, что дарил, а 3 обратно сдает, и точно так же небольшой откат продавщица с Авеню Монтень выдает ей стоимость этих платьев обратно, и вот таким образом она сколотила состояние, и у мужа было неудобно спрашивать, куда их вложить. Пришла за помощью к опытному предпринимателю Лене Лениной. И вот таким дамам, как бы вы посоветовали, куда вкладывать деньги, понимая, что у них нет никаких навыков в бизнесе и никакого опыта? А потом я вам скажу, как я ей, что я ей посоветовала.
Хороший вопрос. Как вообще можно распорядиться имеющимися инвестициями? Я думаю, что то, чем надо заниматься, чем человеку, который хочет действительно вложиться в какое-то дело, надо заниматься, он лежит как бы в самом человеке. То есть человек должен задуматься, что ему нравится, в чем он найдет для себя интерес, для кого-то это кайф, для кого-то это игра, а зачастую любимое дело. Вот, поэтому я не буду советовать блондинке заняться каким-то банальным женским бизнесом.
То есть выйти замуж второй раз не получится, у нее уже есть муж.
У нее уже есть муж, да.
Это работа, быть женой – это очень сложный бизнес.
Вы знаете, я вижу много бизнес-кейсов
успешных жен,
успешных женщин, в том числе жен, да, и занимаются, как ни странно, очень разными бизнесами. Кто-то производит печи, кто-то занимается выплавкой металлов, кто-то занимается производством пластмасс, а у кого-то, как мы знаем, шикарные салоны красоты. Безусловно, все эти бизнесы могут быть одинаковые и мужскими, и женскими. Поэтому сложно посоветовать именно в какой бизнес вложить, кому что нравится. Потому что я вижу, сейчас все больше мы чувствуем, что женщины идут в разные отрасли бизнеса. И главное, что они успешны во всех отраслях. Как я сказал, почему не выплавка чугуна, если к этому лежит душа, или если есть понимание, как это действительно делать. Главное найти как бы синергию, найти в себе понимание, почему это будет работать. Например, у тебя есть опыт, у тебя есть команда, у тебя есть те, кто могут создать такую команду. Ведь вообще подход к бизнесу не заканчивается одной бизнес-идеей, которая сразу получается. Безусловно, тебя должны окружать или окружить люди, которые могут помочь тебе создать этот бизнес и сделать его действительно эффективным. Бизнес – это все-таки, я считаю, здесь многие не согласятся, но я так считаю, это дело не одного человека, а дело коллектива. И даже если ты владелец и успешный предприниматель, то ты всегда должен ориентироваться на то, какая команда у тебя есть или может появиться в будущем.
Согласна с Верой в силу команды, но вынуждена возразить вам в отношении бизнесов женщин. Если женщина выбирает себе бизнесом металлопрокат и занимается целыми днями этим очень сложным бизнесом, то это уже не жена крупного предпринимателя. Это, как правило, уже женщина,
сама
крупная предприниматель, будет искать себе скорее слабого мужчину, который будет идти ее дорогой по бизнес-жизни. А вот женщина, которая вот так вот работает женой и успешно сколотила себе состояние, умыкнув от мужа там сколько-то миллионов, вот этой женщине я лично посоветовала вложить деньги в мелкогабаритное жилье и поздавать его в аренду. Потому что арендный бизнес как раз, ну, один раз отремонтировал, потом раз в 5 лет, может быть, снова занялся ремонтом, но все остальное время это как раз прекрасный бизнес для блондинки, который не требует ежедневного участия. Ну, раз в год заключишь новый договор с кем-то, не сходишь на маникюр. Ну, а когда вы намекнули на салоны красоты, я понимаю, что вы имели в виду сеть студий маникюра Лены Лениной, но это тоже уже все-таки нельзя считать бизнесом женщины, которая жена. Во-первых, так сказать, я очевидный предприниматель, а не жена. А во-вторых, конечно же, этот бизнес, каким бы блондинистым он ни выглядел снаружи, он вполне себе серьезный бизнес, особенно в нашем случае у нас уже около 200 салонов, и он уже требует очень серьезного мужского подхода к управлению.
Это большой успех.
Как моя идея по поводу мелкогабаритного жилья и инвестиции в недвижимость для блондинки. Пассивный доход такой.
Безусловно, соглашусь. Это несложный бизнес. Это действительно, как вы сказали, в чем-то пассивный доход. Он может без больших вложений сил давать хорошую отдачу.
А какие другие виды пассивного дохода вы знаете, которые также принесут блондинкам, наворовавшим у своих мужей, счастье?
Вы знаете, я не приветствую идею наворовать у мужей, как бы заманчивая она, может быть, не казалась некоторым блондинкам. Я, конечно, могу себе представить, как это происходит, но мне все-таки сложно дать такой совет.
Хорошо, давайте тогда дадим советы другим предпринимателям и используем вас по большему назначению. Вы демократичный руководитель или деспотичный? И каковы кнутые пряники в вашем управлении?
Я надеюсь, что я демократичный, хотя, конечно, хотелось бы услышать мнение, и я стараюсь услышать мнение своих коллег и сотрудников по данному вопросу, собственно, консультироваться иногда с ними в том, правильно ли в компании строятся взаимоотношения, это на самом деле никогда не бывает лишним. Что говорить, любое крупное предприятие – это, безусловно, иерархия. И когда ты являешься владельцем предприятия и руководителем, и координатором, отвечаешь за всю его деятельность, отвечаешь за большой коллектив, за его, не только за свои доходы, да, потому что всегда, часто, когда люди думают о бизнесменах, они думают о том, что это люди, которые думают о своем кармане, как мы уже говорили раньше, это, безусловно, не так. Ты думаешь обо всем бизнесе, в том числе о коллективе, который полагается на твой бизнес, который работает у тебя и который ты содержишь. С коллективом я стараюсь работать максимально открыто, постоянно общаясь и с производственниками, очень опытными людьми, с специфическими знаниями, которых в том числе мне не хватает, потому что команда должна дополнять своего руководителя, должна помогать ему достигать различных сложных целей. То есть есть и продажная команда, есть и, соответственно, производственная команда, есть и команда, занимающаяся отдельно экспортом и другими сложными операциями. Вот именно комбинирование хороших специалистов в разных отраслях дает, по сути, компании успех. А руководитель, он, мне кажется, должен, возвращаясь к вашему вопросу, сочетать себе и определенную степень деспотичности, которая позволит эффективно выполнять его поручения, и определенную степень демократичности, которая позволит слышать своих подчиненных, понимать, какие правильные пути движения для предприятия и какие правильные решения принимать в конкретный момент времени, потому что во всех вопросах без преувеличения не разберешься. И ориентироваться на людей, доверять людям – это важная черта для любого руководителя.
Я решила проблему с опозданиями в своей компании очень кардинальным, но достаточно простым способом, но таким эффективным, что с удовольствием дарю вам этот секрет. У нас опаздывающих очень сильно не любят, потому что, представьте себе, сидит владелец завода, вы, например, сидит Лена, заключаем какой-нибудь важный договор, и какая-нибудь секретарь, которая должна была всего-навсего подавать кофе или стенографировать, в общем-то, не ахти какая часть нашего с вами процесса, да, позволяет себе на 15 минут опоздать. Да мы за 15 минут с вами 5 договоров уже заключим, как она опаздывает. И поэтому мы придумали такую схему, которую, я придумала, и я же ее тщательно практикую. Знаете, с первого раза помогает. Я, как только человек опоздал хотя бы на полсекунды, я отправляю его мыть мою машину. Если моя машина чиста, он идет мыть мою вторую машину. Если все машины мои чисты, он идет мыть любую соседскую машину. И вот первого раза, помыв машину в саже на каблуках, бедная девочка навсегда отучается от опозданий. Как вы наказываете своих сотрудников?
Какой интересный, оригинальный подход, Лена. Пожалуй, не встречал такого. Очень предполагаю, что очень эффективный. Даже опробую на практике. Вы знаете, к сотрудникам мы относимся достаточно, так скажем, либерально. Существует, безусловно, система поощрения и, наоборот,
штрафов. То есть это
штрафов, да? Ну, конечно, это и в каких-то случаях это банальные финансовые наказания, но зачастую мы стараемся стимулировать людей интересностью работы, интересностью того, что они делают, и стараемся показать всем сотрудникам компании, мотивировать их, показать им, что их работа действительно значима и важна для компании. Так как наш завод существует уже достаточно давно, это более 8 лет, ну, по меркам нового производства в России, это действительно уже срок. Вот, за это время мы собрали очень хорошую команду, команду людей трудолюбивых и ответственных, поэтому я тут, опять же, склонен поощрять их к эффективной деятельности, максимально эффективному управлению своим временем. Хотя, конечно, эксцессы бывают всегда, мы с вами представляем, что такое предпринимательство.
Вы часто наверняка сталкиваетесь с кандидатами на работу у вас. Вот в новом стажере или в новом кандидате, по какому признаку вы не примете человека на работу? Что в нем есть такого, что вас оттолкнет от желания взять его на работу? И наоборот, какие черты в его характере заставят вас принять человека на работу?
Вы знаете, я обычно ищу комбинацию в людях, я ищу, в людях я обычно ищу сочетание, с одной стороны, профессиональности в той сфере, которой он занимается, и порядочности. Я действительно без преувеличения создаю команду, которой я могу доверять, и которая при этом хорошо разбирается вот в том деле, которым она занимается.
А за какие качества вы не примете человека? Какие вы углядите в нем во время собеседования и не возьмете на работу?
Ну, здесь, конечно, зависит от типа работы, да, потому что в своей практике я занимаюсь и производственным персоналом, и персоналом, занятым в продажах. Но, скажем, неискренность на интервью всегда вызывает вопросы и всегда очень видна вялость определенная, которая тоже присуща многим кандидатам, неумение собраться и сфокусироваться на тех вопросах, которые задает потенциальный работодатель, тоже, безусловно, является минусом при приеме на работу. То есть, если вы хотите прийти работать в нашу компанию, то вы должны быть искренни и уметь делать то дело, которым вы пришли заниматься.
Пользуясь случаем, хочу подарить вам свою новую книгу. Называется «Правда на миллион». Только недавно вышла в издательстве «Эксмо». Мне бы хотелось, чтобы вы передарили ее той девушке, которая хочет стать богатой и знаменитой. И с удовольствием подарю вам предыдущую, вышедшую чуть ранее книгу «Секреты успеха в бизнесе». Хотя мне кажется, что вы могли бы сами уже такие книги писать. И последний вопрос.
Смею надеяться. Спасибо, Лена, за подарок.
Пожелаете нашим слушателям?
Нашим слушателям я пожелаю, во-первых, как мы уже раньше говорили, не думать о кризисе, не концентрироваться на кризисе, потому что любые экономические кризисы, как известно, они в первую очередь в головах. Мы начинаем бояться, мы начинаем копить на черный день, перестаем вести свой нормальный образ жизни, начинаем ужиматься. От этого, по сути, падают и доходы других людей, которым мы могли бы... мы перестаем ходить в кафе, да, приведу простой пример, чтобы было понятно. Перестаем ходить в кафе, значит, официанты. Те самые официанты, такие же там, как люди, теряют доход, они теряют работу, соответственно, они тоже ужимаются, они перестают покупать...
вашу продукцию.
Мою продукцию, любую, покупать, по сути, там, одежду и так далее. То есть, на самом деле, вот на данном простом примере мы показываем, что эффект мультипликативен, действительно.
То есть, паника вредна.
Да, то есть, паника вредна. И любые кризисы, это показывает уже мировая практика на протяжении многих столетий, они именно так и работают. Сначала возникает некая паника на рынках, где-то там, наверху, куда нету доступа, да, потом люди об этом слышат, что кредиты подорожали, что все плохо, что завтра этот самый черный день наступит, и начинают, так скажем, ужиматься. Нет, безусловно, в этом есть рациональное зерно, но когда это делают все одновременно, вот это как раз и называется
паника и
глубоким кризисом, да, и настоящим кризисом. Поэтому я советую оптимистично смотреть в будущее и не концентрироваться, как я говорю, на кризисе, стараться поддерживать свой образ жизни во всех его хороших, так скажем, проявлениях.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что у меня в гостях был Станислав Сергеев, владелец завода кварцевого камня Plaza Stone. Спасибо вам огромное за очень интересное интервью.
Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Спасибо, Лена.
Ленинская правда.